ни там и ни там, что все это лишь обличия, лишь формы, ею принимаемые. И все равно военная маска выглядела впечатляюще. А затем этот образ поблек и исчез, никем кроме него не увиденный. Эммануил знал, что она никогда не покажет его прочим людям. «Почему ты назвал меня Дианой?» — спросила Зина. «Потому что это одно из твоих имен». «Как-нибудь этими днями мы сходим в сад», — сказала Зина, — «чтобы ты посмотрел зверей». «Мне бы очень хотелось», — обрадовался Эммануил. «А где он, сад?» «Здесь», — сказала Зина. «Я его не вижу». «Это ты сделал сад», — сказала Зина. «А вот я ничего такого не помню». У него болела голова, и он сжал ее ладонями. Подобно отцу, подумал Эммануил, он делал то же самое, что делаю я сейчас. Вот только он не был моим отцом. «У меня нет отца», — сказал он себе. Его наполнила боль, боль одиночества. А потом вдруг Зина исчезла. А с нею и школьный двор, и сама школа, и город. Исчезло все. Он попытался сделать так, чтобы оно вернулось, но оно не возвращалось, и никакого времени не проходило. Исчезло даже время, даже оно. «Я совсем забыл», — думал он, — «и потому что я забыл, все исчезло. Даже Зина, его художница и радость, не могла теперь ему напомнить. Он вернулся в бескрайнюю пустоту». По лику пустоты, по бескрайности, медленно прокатился низкий ракочущий звук. Тепло стало зримым. При таком преобразовании чистоты тепло стало светом. Вот только свет этот оказался тускло-красным, зловещим. Эммануил посмотрел на свет и увидел, что он уродлив. «Отец», — подумал он, — «ты не...» Его губы шевельнулись, формируя короткое слово. Хаях, и мир вернулся. Глава 5. «У тебя есть настоящий кофе?» — спросил Элиас Тейт, с размаху рухнув на кучу райбисовой грязной одежды. «Настоящий, а не эта гадость, которую втюхивает вам базовый корабль», — добавил он, брезгливо поморщившись. «Есть немного», — сказала Райбис, — «только я не помню где». «Тебя часто тошнит?» — спросил Элиас, всматриваясь в ее лицо. «Ежедневно и даже по несколько раз?» «Да», — кивнула Райбис и покосилась на Ашера. На ее лице было крайнее изумление. «Ты беременна», — констатировал Элиас Тейт. «Да я же сижу на химии», — возмутилась Райбис. «Меня выворачивает наизнанку из-за этих проклятых нейротоксита и преднаферика». «А ты спроси у компьютера», — посоветовал Элиас. Райбис молчала. «Кто ты такой?» — спросил Хэр Пашер. «Бродячий дикарь», — ухмыльнулся Элиас. «Откуда ты столько про меня знаешь?» — спросила его Райбис. «Я пришел, чтобы быть рядом с тобой», — сказал Элиас. «И теперь я все время буду с тобой. Так ты поговори с компьютером». Райбис села к терминалу и вложила руку в паз медицинского анализатора. «Мне не слишком-то хочется говорить тут с вами на эту тему», — сказала она, не поворачиваясь, — «но только я еще девушка». «Хватит», — сказал Хэр Пашер, с ненавистью глядя на старика, — «убирайся отсюда». «А может, сперва подождем, что скажет Мэтт», — благодушно предложил Элиас. Глаза Райбис наполнились слезами. «Ужас какой-то!» — всхлипнула она. «Сперва склероз, а теперь еще и это, будто одной радости мало». «Ей нужно вернуться на землю», — сказал Элиас, повернувшись к Хербу Ашеру. «Власти не станут препятствовать. По закону эта болезнь является достаточной причиной». «Я беременна?» — убито спросила Райбис у компьютера, переключенного теперь на линию мед. Молчание. А потом компьютер бесстрастно произнес: «Мисс Роми, вы на 4-м месяце беременности». Райбис встала, подошла к иллюминатору и устремила взгляд в занесенную метановым снегом даль. Все молчали. «Это Ях, да?» — спросила она в конце концов. «Да», — подтвердил Элиас. «И так было задумано испокон веку?» — спросила Райбис. «Да», — подтвердил Элиас. А мой рассеянный склероз,